Ведь недаром существует такой термин в христианстве, как обожение. Обожение. Знаете, как вот покрыть чем-то, одеть его Богом, обожением. Представьте себе, одеть Богом человека. Вот этот процесс обожения, он присутствует в человеке. Он дает ему потрясающие силы. Есть, конечно, уникальные просто случаи, но это уникально, я сразу скажу. Никто даже из нас и помыслить не может. Вот в это воскресенье отмечалась память Марии Египетской. Но это уникальный случай. Когда эта женщина, эта прекрасная женщина, так провела в пустыне столько лет, десятков лет, 30 с лишним лет, в этих невероятных условиях. Вопрос. Вопрос. Неужели так может быть? Я думаю, на одни сутки поместить любого из нас. Она не видела ни одного там человека за свою жизнь. Где-то в то время-то еще, она скончалась в 522-м, по-моему, году. Так, в то время-то еще пустыни были наполнены и львами, и прочими всякими кошечками. От одного рева, наверное, содрогнется душа человеческая. Жара летом, холод зимой. Не наш, конечно, холод, все равно холод. Что вы? Если до нуля, это же очень холодно. Одежда истлела. Как мог? Может ли быть? Все единогласно скажут – нет. И верно ответим. Мы верно ответим – нет, не может человек находиться в таких условиях. Он сбежит буквально через день, через два. Ой, если бы это был единичный случай, а что мы читаем? Некоторые мученики что говорили? Когда с него сдирают кожу скребками и поливают горячим маслом, и вдруг он здесь восклицает: страдания эти, суть – радость рабом твоим. Что, думаете, сумасшедшие, да? Я не знаю, это не мы ли сумасшедшие, кто так думает. Мы никак не понимаем, что там, где действительно человек приобщается к Богу, там ничто уже не может сломить, ничто не может заглушить этого. Серафим Саровский, наш русский святой, скончался в 1833 году. Ну, сравнить-то ж недавно. Это же поразительный человек. Просто поразительный. Прямо говорил, что если бы только человек пережил вот это царство Божие внутри себя, то он согласился бы всю жизнь находиться в келье, где его непрерывно бы ели там черви всякие, лишь бы не потерять только этого состояния. Ведь это же, говорю еще раз, это же не единичный случай, это же огромное количество. И говорю, сколько пострадало миллионов в первые три столетия христианства, сколько у нас пострадало людей, почему? Вот огонек этот горел в разной степени у каждого человека, конечно, но когда он возгорается, этот огонек, тогда действительно сами внешние даже эти невероятные условия оказываются совершенно вторичными по сравнению с тем, что может пережить человек. Все часто недоумевают, как вот христианство все говорит о покаянии, плача о грехах, ой, как это скучно, ой, какой пессимизм. Пессимизм. Посмотрите на этих людей. Это такой оптимизм, равного которому нет. Бог в этих душах человеческих живет. Какая радость! Серафим Саровский не мог иначе обратиться к приходящему человеку. Вы слышите, не мог. Как радость ты моя! Причем это были не пустые слова, как часто мы это произносим друг другу из любезности, подобные слова. А этот человек прям чувствовал, вот любовь вдруг покрыла его. Радость ты моя! Он радость передавал этому человеку. Если мы почитаем акафист, вы же знаете, вот кто слышал акафист, там все время заканчивается каждый небольшой кусочек называется иксом. Радуйся, радуйся. Это непрерывно. Еще бы, как радуется человек, когда начинает тяжелая болезнь проходить у него. Начинается процесс исцеления. Приходишь к нему как? Он уже сияет лучше, лучше, лучше. Что мы не видели разве? Как радуется человек. Вот оказывается, когда с телом мы все видим. Так надо же понять, тот же процесс, только в невероятно большей степени и силе, происходит и в душе человеческой, когда она начинает исцеляться от этих гадостей, которые мы именуем страстями. Радость тогда приходит человеку. И это естественно радость. Приходит мир, любовь, радость. Апостол Павел перечисляет это плоды Духа. Духа так перечисляет любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие ко всем. Это же просто потрясающие вещи. Это действительно становится небожителями на земле. Вот чем важно для нас воскресение. Оно является, оказывается, залогом, залогом нашего воскресения. Мы получаем это драгоценное семя бессмертия. Получаем это семя. Да, мы не можем здесь, так сказать, ну, до конца в наших-то условиях земных, естественно, но мы получаем это бессмертное семя. И таким образом мы становимся наследниками вечной жизни. Христианство говорит ни о чем ином, как о всеобщем воскресении. Всеобщем воскресении, говорит христианство. Не единичном, а всеобщем. Когда все воскреснут, все обретут свои тела. Причем обретут тела не в том состоянии, в котором вот мы сейчас находимся. Так, обретут в самом оптимальном состоянии. Ну, какое оптимальное состояние, я не знаю. Для мужчин, может, лет 30, я не знаю сколько. Для женщин, может быть, 20 или сколько там. Ну, 20-30 здесь. Все именно в этом состоянии. Но главное, тела-то какие будут? Вот те, такие, как у Христа воскресшего. Вот в каком, что, о чем говорит христианство. Кто не верит, я не знаю, что он приобретает, любопытно. Интересно, что он приобретает? Ну, не верит, ну, не верит. Ну, не верит. И что ты получил? Кто верит? Ох, какой стимул в настоящей человеческой жизни. Какой? Жизни по совести, жизни чистой, я бы сказал, жизни прекрасной. Кто верит? Вы слышите? То часто говорят, ну, вы верите во всякую глупость, да? Да, вы верите, да, не в глупость. И что вы получили? И что? Скажу даже так. Страшную вещь скажу, ну, глупую вещь. Если бы Бога даже не было. Но если человек верит во все это, уже здесь, на земле, ему в тысячу раз легче жить, чем если он в это не верит. Уже. Представьте, у кого не бывает скорбей, у кого не бывает страданий, переживаний, у кого угодно. Человек неверующий ищет, кто виноват, кто подставил ножку, кто его заложил. Да, почему камень на голову свалился, кирпич? Кто там бросил? И так далее. Верующий человек, вы подумайте, знает точно, слышите? Точно знает, что все, что с нами происходит, это есть самое лучшее, исходя из моего духовного состояния. Слышите, самое лучшее. Что же самое лучшее? Какие деньги подчас мы готовы платить, лишь бы нас разрезали за операцию лишь бы только вылечиться. Разве вот как касается, когда касается тела, как мы хорошо это все понимаем? И готовы пострадать, и готовы заплатить, и что угодно, как только касается души бессмертной, все, все, мы тут, все. Какая-то глупость поразительная, какое-то безумие. Да, все, что происходит с нами, для христианина, говорит, это есть самое лучшее. Лучшее почему? Потому что Бог есть любовь. И Он доказал эту любовь крестом Христа. Любовь Он есть и премудрость. Любовь, которая никому не мстит. Вы слышите? Бог никому не мстит. Это, к сожалению, у нас эти вот вошли эти иудейские корни, и затем католические. Бог одних наказывает, других награждает. Бог есть просто любовь, как солнце непрерывно светит, так только мы можем или обжечь себя своим неразумием, или спрятаться от него, завесив окна черным полотном. Так и божественная любовь непрерывно изливается на каждого человека, но действует она сообразно с его духовным состоянием. И поэтому христианин, когда с ним происходит что-то такое скорбное или тяжелое, он может, знаете, как он может относиться к этому? Это, кстати, стоит знать, о чем говорит христианство. Есть три ступени, которые знать очень важно. Первая – низшая ступень. Ну, терпеть. Бог послал. Ну, что же. Вторая ступень. Да, сколько я в жизни делал того, чего никто подчас и не видел, и не знают. А что я в душе творил, это вообще никому не известно. О, достойное по делам моим я получаю. Как велика эта вторая ступень. Достойное по делам моим. Правый разбойник это исповедал, это почувствовал. Об этом сказал Христу и второму собрату. Достойное по делам. Вы слышите? Какое сразу настроение? Я никого не ищу, кто там враг, кто предатель, кто виноват. Достойное по делам своим я получаю. Ух, как интересно! Но есть и третья ступень. Но она возможна только для того, кто проходит вторую ступень. Только. Кто ее стяжал, приобрел в своем сердце, кто понимает, я совсем не безгрешное существо. Это раз. И понимаю, что Бог есть любовь. Он дает мне это лекарство. Он дает мне. А у каждого человека свои болезни и свои лекарства. Мне вот это лекарство дает. Вторая ступень. Третья ступень. Сказать? Да. Но она открыта не для многих. Но зато эта третья ступень дает человеку великое благо и радость души. Эта ступень – благодарение Бога. Слава Тебе, Господи! Я же действительно достоин. Благодарю Тебя, что Ты мне позволяешь хоть немножко самому пострадать за свои грехи. Ты даешь мне возможность приобщиться хотя несколько Твоим страданиям. Благодарю Тебя, Господи, за то, что меня оклеветали, обворовали, обманули, что меня предали, что меня облили грязью. Господи, благодарю Тебя. Тот, кто поднимался по этим ступеням, прекрасно знает. Об этом можем найти в нашей простой литературе, можем найти. Какое счастье переживает тот человек, который способен пройти эти три ступени. То зернышко воскресшего Христа, которое всевается в нас святым крещением при условии, Я всегда повторяю, при условии искренней веры и убеждения, при условии покаяния. Только при этом условии это зернышко всевается, слышите? Потому что прямо пишут святые отцы, что человек, люди могут крестить, а Дух Святой крестить не будет. Если у человека не будет вот этих вещей, о которых мы говорим, так вот это зерно, это семя Христово, которое дается в таинстве крещения, оно тут вспыхивает со всей силой. Оно открывает в человеке Бога. А где Бог, там величайшее благо. Вот что открыл нам Христос своим воскресением. Но это только малая часть. Но спасибо пока за это. Спасибо вам. Если есть какие-то вопросы, то, конечно, пожалуйста. Но я надеюсь, что я все объяснил хорошо, и никаких вопросов не будет. Серьезно? Вот искушение. Ох, ну надо же это. Но как вы сумеете докричаться? Ну, давайте, оперный певец.
Христианство гонение было. Чем оно не устраивало правителей?
Хороший вопрос, вы знаете, на который наши историки, самые лучшие. Я читал Болтова, например, Василий Васильевич Болтов, это знаменитый историк Санкт-Петербургской духовной академии XIX века, и не знают ответа. Начинают там искать что угодно. Например, говорят, христиане отказывались приносить жертвы перед скульптурой императора. Ну, императору. Отказывались. Ну, знаете, там надо было бросить хотя бы, ну, горсть зерна на жертвенник. И говорят, вот поэтому, значит, они были людьми, которые политически явно были, так сказать, противниками власти. Странно такое рассуждение. Почему странно? Потому что иудеи тоже не приносили жертвы императора. И их не гнали за это. А христиан гнали. Так что, вы знаете, если вы почитаете научные наши изыскания на эту тему, то у вас возникнет немало недоумений, почему были эти гонения. Тем более, что часто они касались людей всех сословий. Вот. Но есть причина, о которой, к сожалению, не говорят. Причина вот какого рода. Причина то, вы знаете, что есть люди, которые сходятся друг с другом по духу своему, и с другим духом никак не могут сойтись. Более того даже, враждебные чувства вызывают человек другого духа. Вот так и христианство, оно же заявило о таких вещах, которые совершенно неприемлемы вот людям, одержимым и только целью и смыслом в жизни земным. То есть то, что придется оставить. Христианство говорит, что ж ты делаешь? У тебя никто не отнимает этого. Никто не отнимает. Христианство не отнимает радости жизни этой. Но оно только говорит, не переходи в грань. Ешь, но не объедайся. Пей вино, но не напивайся. Женись, выходи замуж, но не блуди. Понимаете? Живи в достатке, но не отдавай свою жизнь на накопление этих богатств, которые тебе бедны. Тебе придется все это оставить, что ты делаешь. Так вот, это все нам неприятно. Ешь, так уж знаешь как, заставь мужика молиться, он лоб разобьет. Наша вот какая психология. Вот по этой причине христианство не было принято и не принимается. Оно выступает против того, чем мы живем – страсти. Мы же распаляем страсти. Вы посмотрите, все делается что? Посмотрите телевидение, посмотрите. Страсти, страсти и страсти разжигаются, удовлетворяются. Жить – это что такое? Удовлетворение страстей. А христианство говорит, вы загоняете под кожу жуткие вещи себе. Два совершенно взаимоисключающих мировоззрения. Христианство мешает мне, я хочу иметь миллиарды. А оно говорит, хватит с тебя того, что у тебя есть на жизнь. Представляете, какой ужас? Мне миллиарды нужны. А оно тут начинает мне проповедовать милосердие. Помните, что Рокфеллер произнес в воскресной школе? Вы, наверное, может быть, помните. Чтобы вырастить американскую розу во всем ее благоухании и великолепии, нужно беспощадно обрезать все слабые ростки вокруг нее. И это закон природы и закон Божий. Слышите, какой Бог-то? Раздави слабых. Хорош Бог? И тут вдруг Христос говорит прямо противоположное. Блаженны милосердные. Вот оно, полное противоречие. Как же тут не гнать? Долой христианство! Вот в чем причина. Вот главная причина. Но есть и другие моменты, о которых я говорить сейчас не могу. Так, пожалуйста.
Как понять, что здравие души рождается от видения своих бесчисленных согрешений, которые, как морской песок, не только началось, а продолжается? Как понять, что душа практически или совсем здорова? Как не свернуть с правильного пути и не принять мнимое видение за действительное?
Вот мы с вами сейчас говорили, пришлось упомянуть, насколько мы умные. Все силы души отдаем на то, что нам через мгновение придется все оставить. Все отдаем. Но мало что силы души. Мы отдаем, даже совесть продаем. Я сегодня здорово обманул. Ура! А завтра меня со святыми, хорошо со святыми упокой. Это очень умный человек я. Очень умный. Ничего не скажешь. Так вот, дело-то какого рода? Мы действительно больны. И я не знаю, неужели найдется человек, который скажет, что он здоров? Попробуйте меня сейчас обругать, и я буду очень расстроен. Попробуйте меня похвалить, и я буду очень доволен. Представляете? Уж не говорю о прочих вещах. Я же говорил, у соседа что-то получше машина, а у меня хуже. Вы знаете, какая трагедия? Нет, вы себе представить не можете. А соседка моя кто такой? Ну, сущая змея. Ну что вы? Если я только понаблюдаю за собой, то, оказывается, я увижу, что у меня действительно, выражусь на славянском языке, есть в одном из псалмов такое замечательное выражение. «Сие море великое и пространное, тамо гади их же не с числа». И вот пока человек не наблюдает за собой, он, в общем-то, чувствует себя очень неплохим. Знаете, как лужа такая. Подойдешь к ней, чистенькая, просто, ну, кристалл настоящий. Пошевелите палочкой по дну, и в ужасе отскочит. Такая муть! Стоит только понаблюдать, и мы тогда увидим, кто мы на самом деле. Так вот, христианство призывает к чему? К объективному взору на себя. И поэтому видение своей греховности – это уже здравое видение. Значит, я вижу то, что есть действительно на самом деле. Когда я не вижу, это значит, я одел какие-то темные очки на свои глаза или розовые. Это здравое. И эта здравость дает мне возможность приобретения, знаете чего? Дает мне возможность великого дела, о котором говорит христианство непрерывно, дает мне возможность смывать свои грехи. Не смыть, а смывать. Потому что я вот только что вот осуждал и каюсь, Господи, прости меня, ну надо же это, ну верно соседка такая, ну и я же не лучше, прости меня, Господи. Бог простил, и тут же я обернулся, а она еще хуже там сотворила. Ну, кошмар какой, что ты будешь делать? И опять. Вот оно, духовная жизнь-то. Там, где нет вот этого познания своих болезней, ни о каком лечении речь не может идти. Слышите? А христианство все призывает человека. К чему? К тому, чтобы ты был здоров. Лечись, человек. Поэтому все святые отцы говорят о том, о чем так великолепно сказал преподобный Петр Дамаскин, которого вот спрашивающий цитирует. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Видение. Я тогда, мне кажется, лечиться надо. А до этого мне говорили, ты болен? А я, знаете, что отвечал? Сам ты болен. Вот. В церковь надо. У меня нет грехов. У тебя много грехов, ну иди в церковь. Правда? А я праведный. Зачем мне туда идти-то незачем? Вот в чем дело. Так что видение своих грехов – это картина реальная, это объективная. И дай Бог вовремя это увидеть, начать очищать, начать избавляться. А в какой степени мы сможем? И опыт утверждает, что тот человек, который действительно серьезно подойдет к этому, серьезно кается, серьезно болеет об этом, борется с собою, освобождается постепенно от этих гадостей. Простите, что я такое слово произношу, но мы все же в этом полны, и это действительно так оно и есть. Освобождается постепенно и приобретает бесценный мир души, радость души. А кто бы не хотел иметь радость в своей душе? Интересно, покажите мне такого человека. Ведь радость – это и есть счастье, которое мы так ищем.
Пожалуйста. В интернете сейчас очень много свидетельств и опыта околосмертных переживаний, свидетельств о существовании рая и ада. Насколько им можно доверять?
Будьте осторожны, потому что наряду со свидетельствами, которым можно доверять, наверное, 90% – это все фантазии. Фантазии. Раз. Сочинения. Буквальные сочинения. Интригующие. Приводят какие-то так называемые факты. Вот. Это первое. Второе, что эти часто сообщения, которые мы находим, да, они являются ничем иным, как переживанием человека не после смерти. Это же люди-то передают, которые возвратились к жизни. Вы слышите? А ад смерти – это есть нечто особенное, это нечто совершенно особое. Вот. И поэтому те переживания, которыми не делятся, к ним нужно быть очень осторожным. Это только первые шажки, может быть, вступления в тот мир. Только первые-первые картинки. И не надо делать из этого вывода, что так оно там все и есть. Когда Макарию египетскому было кое-что показано, действительно, преподобному Макарию. Было кое-что показано. И он увидел, какие там мучения и прочее. То затем ангел, который им показывал, сказал следующие слова, о которых, ой, как надо помнить. «Все, что ты видел здесь, это есть лишь самое слабое подобие того, что там есть на самом деле». Слышите? Поэтому мы должны быть очень осторожны ко всем этим внешним свидетельствам, свидетельствам вот таким нехристианским и прочим. Они на что-то указывают, о чем-то говорят. Но слышите, даже Макарию преподобному и то было сказано, это лишь слабое подобие. А что же тогда открывается непреподобным? Дается лишь некий вектор, может быть, и то часто обманчивый. Знаете, что пишется? Какая радость там, какая ура, да чего там хорошо, никаких там дьяволов и бесов, ура! Слышите, какой обман, настоящий обман. И люди, которые верят, ну и что, ну и ничего, и здесь поживем, и там повеселимся. Понимаете? Поэтому я говорю, нужно быть очень осторожным к этой литературе. Очень осторожным и сдержанным. Мы знаем, что да, после смерти, конечно, открывается наша душа вот как на ладошке. Все, что мы скрывали в своей совести, открывается. Все. Хотим мы это? Пожалуйста. Что идет какой-то некий есть период испытательный, своего рода экзамен, который душе приходится сдавать там. Своего рода именно экзамен на добро и на зло. Это есть такое устойчивое церковное предание, которое говорит, что душа после смерти в течение там, ну, наших шести дней, там-то времени нет, там вечность, в течение наших шести дней та душа проходит, ну, райские селения, скажем так, обители. Что это такое? Это есть не что иное, как экзамен на добро. Душа приходит и видит. И видит, например, добродетель, ну, какую, например, милосердие ее отталкивает. Я этому негодяю? Я буду милосердным? Нет, это мне неприемлемо. Или милосердие, любовь там. Ну, разные вещи. И душа как бы сдает экзамен, что ей приемлемо, а что неприемлемо. Что ей приемлемо? То, к чему она стремилась здесь. Разве непонятно? Потом, в течение 30 там, дней, происходит другой экзамен на зло, когда предъявляются вот картинки зла, то есть греха в самых разнообразных видах. И вот здесь опять, как рыбку, знаете, ловят. На червячок не клюет, но, может быть, на хлебушек, может, на мушку. Вот так и проходит. Это то, что именуется мытарствами. И вот здесь об этом хорошо очень пишет Феофан, святитель Феофан Затворник. Вот кому можно верить? Действительно святым людям. И вот тут душа улавливается. Улавливает. А ну-ка, не клюнет ли? И клюнула, и попалась рыбка. Да, на блесну. Вот, я это образно говорю, в таком грубом виде. Вот что происходит. Таким образом, происходит это, сдает своего рода экзамен на добро или на зло. Вот что происходит. А то, что пишут, знаете, и свет, и какое-то существо светлое, и какая там радость, и прочие вещи. Ой, к этому надо быть осторожным. Да, наверное, все там будет, все есть. Все, а не только одно. Ну, вот так приблизительно, вы знаете, эта тема. Сейчас вышла моя книжка очень большим тиражом, 100-тысячным тиражом, называется «Из времени в вечность». Это книжка, да. Я ее взял свой показатель, чтобы так. Я думал, тут шпаргалка тут у меня, думал, подсмотреть что-нибудь. У меня еще были другие идеи насчет выступления, но я уж не стал сегодня, и так хватит. Вот. Так что я там пишу, привожу эти мысли святых отцов, которые как раз говорят о посмертной жизни и говорят о том, как мы должны относиться вот к той реальности, в которой мы неминуемо вступим. Ну, вот так.
Святитель Василий Кинешамский в своей книге «Беседы Евангелия от Марка» такое размышление приводит, что беда современной интеллигенции – в том, что она не верит в силу зла. Как бы вы могли прокомментировать?
Я просто с ним согласен, и все. Да, не верит. И потому, за что боролись, на то и напоролись. Ужасно не верить в зло. Только что значит силу. Силу, то есть реальность. На самом деле не зло имеет силу, а добро имеет силу. Добро, но от нас зависит, чему мы подчиняемся. Подчиняемся злу, оно приобретает над нами силу. Подчиняемся добру, напротив. У Антония Великого есть замечательные слова. Говорит, когда мы живем, стараемся жить по заповедям Божьим, мы соединяемся с Духом Божьим и приобретаем действительно и мир, и радость. Когда же мы отступаем от заповедей Божьих, и начинаем жить вопреки им, тогда, ой, обратите внимание, тогда мы соединяемся с демонами-мучителями. Вы слышите? С демонами-мучителями. Вот, оказывается, какое дело-то. Как жалко, если кто не верит в это. Сами себя мы постоянно наказываем. Постоянно. Авось. Да ничего этого нет. Знаете, как страус. Мы же все знаем, как. Да никакого там льва и не бежит. Голову в песок, и все в порядке. Вот так. Так и здесь. Увы, что существует, то существует.
В Евангелии от Луки, в притче о богатом человеке, его управляющем, который правил расписки в пользу своего хозяина, есть такие слова. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Как понимать эти слова?
Видите, чем завершается эта притча? Ведь надо же понимать, что каждая притча имеет свою цель, то есть идею, свою идею. Все прочее является только материалом для выражения этой идеи. В данном случае идея этой притчи заключается в очень простом – в милосердии к людям. Кто хозяин? Бог. Все, чем мы владеем, кто мы? Вот эти домоуправляющие. Как мы относимся к тому, что нам Бог дает? Вот, земные какие-то вещи. Как мы относимся? Действительно мы готовы что-то пожертвовать кому-то, помочь кому-то или нет? Вот он и говорит. Тот, кто будет помогать с нашей точки зрения, это как бы мы, знаете, вот неправедно поступаем. Так? А что дальше? «И похвалил хозяин домоправителя неправедного». Слышите? Похвалил же его. Вот в чем дело. И более того, говорит, что «и вас тогда не примут». Речь идет просто. Это притча о милосердии. Вот о чем. Ну, ведь восточные люди, восточный язык, образное мышление, приточное. Вот поэтому показывал в такой форме. Вы обратили внимание, кто читал Евангелие? Очень часто ученики не понимали, что говорит Христос. Скажи, как это понять? Сплошь и рядом. Восточный язык. Ну, что тут будешь делать? Иногда в Евангелии описано, как они спрашивают Христа, и Христос им объясняет. Иногда, даже и нет, это притча о милосердии. Все, что мы имеем, в конечном счете нам дается. И Бог смотрит, как мы распоряжаемся тем, что мы имеем. А потому что все мы, в конечном счете, домоправители неправедные. Все мы. Себе все, другим ничего. А то еще готовы прихватить и от другого. Вот так, только и всего в этом. Таков смысл.
Вопрос уточнения. Кто такой мой ближний? Никак не пойму. Тот, кто мне помог, или тот, кому я помог, или первый встречный. Может быть, перевод не точный. По-церковно-славянски ближний будет искренним.
Ближний – тот человек, с которым мы соприкасаемся в нашей жизни и который оказывается в ситуации, требующей помощи. Материальной помощи, психологической помощи, ну, разного рода помощи. То есть внимание, любви, милосердие. Вот кто такой ближний. Не просто с кем мы толкаемся там, где-то такое, в автобусе, в очередях. Нет. Это тот человек, с которым вдруг судьба вот так сводит, что мы оказываемся с ним, с этим человеком так, что вот я вижу вот его страдания, его болезни. И вижу, я оказываюсь перед лицом, что я мог бы чем-то ему и помочь. Вот о ком идет речь. И Христос призывает к этому, чтобы мы чем могли, мы должны помочь. Причем он приводит очень яркий образ. Говорит о том, что даже если кто напоит чашу воды, ученика во имя ученика, и тот не потеряет своей награды. Даже такой образ приводит. Видите, как важно оказывать каждому человеку помощь, которая в наших силах. Бог есть Бог разума, не думайте. Христос не призывает к какому-то безумным поступкам. Да, ты по состоянию, твоему состоянию душевному даже помоги. Чем можешь, помоги. Хотя бы добрым словом, не лукавым. Да. Вот ближний, значит, тот, с кем мы соприкасаемся, вот неожиданно, и человек, который нуждается в чем-то, в каком-то внимании, в какой-то помощи. Вот так.
Монашество и брак. Действительно ли есть только эти два пути спасения?
Это не два пути спасения. Это два просто состояния жизни человека. Откуда взяли два пути спасения? Состояние жизни человека. Один – безбрачие. Другой даже в своем безбрачии принимает постриг и дает обеты, отречься от всяких мирских, насколько это возможно, связей, ради только того, чтобы хоть немножко осуществить в себе христианские начала жизни. Другой вступает в брак и живет, но кто выше? Это совсем другое. Может человек быть в браке гораздо выше, чем какой-нибудь монах. Может, монах, который достичь высоких ступеней духовной жизни. Вот. Вот в чем дело. Это образ жизни. Образ жизни. Но сказать, что это путь спасения – нет. Путь спасения заключается в другом. Путь спасения – это путь понуждения себя к исполнению заповедей Божьих и покаяния. Критерием истинного пути спасения является не что иное, как видение своих грехов. Наконец-то я начинаю видеть. Я думал, я прям чистый голубок. А оказывается, во мне есть и то, и другое, и третье. Вот это критерий. Критерий, то есть, правильного, верного направления моей жизни. Верное направление открывает мне, что у меня творится. Ложное все закрывает. Все закрывает. Я весь горю, я весь в какой-то любви ко Христу, да я не знаю уже к кому еще, и так далее. Уже не вижу своих грехов, и начинаю прозорливствовать и чудотворить, особенно чудотворить. Вот тут уже бери. Так. Только держитесь, да. Вот так. Это два, видите, два состояния наши. Но путь духовной жизни один. Он один, одни и те же принципы жизни. Но состояние человека, да, разное. Какой легче? Некоторые святые пишут, что в монашестве легче. Состояние брака тяжелее. Тяжелее. В монашестве все-таки меньше забот, не требуется. Забот, очень много забот, которые возникают в семейной жизни. Очень много. В монашестве в этом отношении гораздо проще. Но есть свои трудности, конечно. Свои. Так что реально что получается? Часто находящиеся в браке говорят: «Эх, дурак я, как хорошо монахом!» Монах говорит: «Эх, дурень я, как хорошо в браке!» И с разной стороны чешут свою голову. Ну, всяко бывает, вы знаете. Каждому свое. Вот так. А путь духовной жизни один.
Вот общество было атеистическое, социалистическое. Больше было благопристойных людей при той жизни. Или же при этой, когда сейчас все разрешено, и церквей много, и все. А убеждения у людей не христиан. И вообще, как?
Один умный человек сказал так. Я просто недоумеваю, что же лучше – коммунистический атеизм или демократический разврат? Ну, а теперь каждый для себя выбирает.
Вот так тоже в тему вопроса. Мусульман, все мужчины являются боевой организацией, сплоченной вокруг их минарета. У нас в церкви одни женщины. Пишу это с горечью. Не проигрываем ли мы в силе и сплоченности им?
Ну, во-первых, вовсе не боевая организация. Зачем же всех-то сразу уже в боевую организацию мусульман записывать? Во-вторых, вот видите, мы как о религии думаем, что? Что такое религия? Я хочу сказать, религия, как только мы произнесли слово «религия», так знаете, что мы произнесли? Это взор человека к небу. Они извели до чего религию? Решение всех земных проблем. Это совершенно нерелигиозная вещь. Сплоченные, несплоченные. Это уже задача, я бы сказал, социальная. И церкви как организации, например. Причем тут религия? Религия может только помочь. Посмотрите, пожалуйста, помогала церковь в трудные минуты жизни, даже в военных ситуациях. Вон, Куликовская битва 1380 года. Пожалуйста, она помогала. Но религия-то взор вот куда. Поэтому что значит «мы проигрываем»? Мы проигрываем совсем не по этой причине, если проигрываем. Совсем не по этой причине, что у нас большинство, допустим, женщин, а там большинство мужчин. Совсем не по этой причине. А потому что мы само православие уже превращаем ни во что иное, как в такую систему взглядов, которая помогает нам в этой жизни. В этой жизни. Кому от пьянства молиться? Чего молчите? Неупиваемой чаше надо отвечать. И не вздумайте помолиться перед какой-нибудь Владимирской иконой от пьянства. Не поможет. Здорово. И вот издаются эти книжищи, которые превращают нас в язычников. От такой-то болезни надо молиться вот такому-то. Надо читать такую-то молитву. Другая не поможет. Вы слышите, что творится. И только язычники наплодили, которые тысячи богов, и знали, каждый бог заведует своей сферой. И у нас теперь каждый святой в этой книге заведует своим. Ай-яй-яй. Мы Божией Матери молимся, неважно перед какой иконой. Неважно. Икона только образ, напоминание нам о том, к кому мы обращаемся. Нет, что вы! Какой вы невежественный человек! Так рассуждаете, профессор. Надо только перед неупиваемой чашей. Вот, оказывается, до чего мы дошли уже. Называется наше православие. Во что превращаемся мы? Вот почему церковь будет слабеть и в конечном счете может вообще разрушиться. Учтите, этот процесс 1000 лет тому назад совершился в Римской церкви, которая была первой из всех православных. Слышите? Первой! Она во главе всех православных церквей стояла. Во что превратилась? Так что ни одна церковь, да, не защищена от того же самого процесса. Если мы пойдем по этому пути, вот такому пути, да, какую надо молитву прочитать? Только эту. Сколько раз? 15 раз или 150 раз? Я не знаю, что такое. Мы магией начинаем заниматься, а не молитвой. Разбойнику было достаточно сказать несколько слов. И Христос сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». А мы распределяем по полочкам, какой святой от чего помогает. Какая и какой иконе надо идти. Ну, слушайте, это что такое? Это что такое? Так мы кому молимся? Святым или иконам? Это что случилось? Видите, как хорошие, прекрасные вещи, иконопочитание, иконы, которые напоминают нам об этом горнем мире, напоминают нам о святой жизни, напоминают нам о них, этих святых, и таким образом помогают нам обращаться в молитве, во что мы превращаем. Надо такую-то молитву прочитать, надо столько-то раз прочитать, То есть магия – то, что делают колдуны и волшебники. Это печальная вещь, вы слышите? Это язычество настоящее уже. Вот почему мы уступаем. Вот почему православие наше может развалиться абсолютно при всех внешних формах. Я однажды допустил, ой, маху дал, передал свечку через левое плечо, ну и досталось мне на орехи. Да, оказывается, только через правое надо, я не знал. А через левое, оказывается, все пропадает уже, все теряет. До чего докатились? Вы посмотрите, литургия идет, литургия. Самый главный момент литургии – тебе поем. Здесь совершается приложение святых даров. Здесь происходит величайшее таинство. Все стоят. Никто земного поклона не сделает. Хотя священники делают земной поклон. Никто. Святая святым, когда возглас, когда предупреждение, слышите, кто собирается причащаться, знаете, вы очистили душу покаянием, святая святым, все рухнули на пол. Ну что же это такое? Таких простых вещей не понимаем. Тебе поем никто. Все стоят. Когда священник уже произносит священные слова, приложив Духом Твоим Святым. Да. Вот видите, как многого мы не знаем, многого мы не понимаем. И кто виноваты? Во-первых, виноваты профессора богословия. Во-вторых, те батюшки, которые выходят из их рук. Потому что, естественно, профессора не говорят, ну и батюшки не знают. Ну вот так, ну ладно, хорошо.
Когда начинаешь трудиться над собой, стараешься быть смиренным, не осуждать, не жаловаться на жизнь, то даже близкие люди смеются и даже злятся. Как себя вести, что делать?
Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Слышали такое? Значит, что-то такое мы очень этим показываем как-то мы себя. Потому что меня никто никогда не осудит, когда... Ну вот, осуждают все, сидим в компании, все там ругают кого-то, ну я промолчал. За это никто меня не осудит. А вот когда я начну говорить, нет, возлюбленный брат, нельзя осуждать, вы что делаете? Вот, в пекло пойдете. Вот тут, конечно, домой будут смеяться и все, скажут, ну рехнулся человек. Поэтому святые отцы говорят, добродетель, который становится явный для людей, ой, очень часто она вообще уничтожается. Обратите внимание, Христос какие чудеса творил, и как часто находим одни и те же слова. Никому не говори, никому не рассказывайте. Вы слышите, в Евангелии сплошь и рядом. Каждая истинная добродетель глубоко целомудренна. Целомудренно, слышите? Как скрывает себя целомудренное. И как напротив какая-нибудь там, ну понятно, не произношу этого слова, вам хоть голиком пройдет перед всеми. Так и истинный добродетель скрывает себя. И тот факт, когда мне хочется свою добродетель обнаружить, я уже понимаю, увы, добродетели я совершил. А если что-то был хоть маленький миг, то сейчас, во мгновение ока, все у меня как корова языком. Только я похвастался, и ничего не осталось. Вот какое дело. Поэтому будем воздерживаться от того, чтобы показывать свои добродетели. Благодарю вас. Спасибо вам. Всего вам доброго.